Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Мстислав Ростропович о Дмитрии Шостаковиче. Новый фильм Веры Хитиловой. Карикатуры Кабю в центре Парижа. Русский европеец Борис Пастернак. Начнем с траурной даты. 65 лет назад в оккупированном Киеве начались расстрелы мирных жителей. Среди них были люди разных национальностей. Общее число расстрелянных неизвестно. Называются цифры от 33 тысяч до чуть ли не 150 тысяч. Но подавляющее число уничтоженных были евреями. 30 лет спустя в литературной газете появилось стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», вскоре взятая за основу для 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
Нет, крутой обрыв, как грубое надгробие, мне страшно, мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я, мещанство, мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо, затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке. Кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшенный, бессилен, напрасно я погромщиков молю под гогот: «Бей жидов! Спасай Россию!» Насилует лобазник мать мою. Мне кажется, я — это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. Я люблю, и мне не надо фраз, мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять. Нельзя нам листьев, и нельзя нам неба, но можно очень много. Это нежно друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут, не бойся, это гулы самой весны. Она сюда идет, иди ко мне, дай мне скорее губы. Ломают дверь? Нет. Это ледоход. над бабьим яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски, все молча здесь кричит. И шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик, над тысячами тысяч погребенных я, каждый здесь расстрелянный старик, я, каждый здесь расстрелянный ребенок. Ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей. И потому я настоящий русский.
«Бабий Яр» стал заглавием еще одного знаменитого произведения 60-х – романа Анатолия Кузнецова, вышедшего в Советском Союзе с большими купюрами. Летом 69-го Кузнецов не вернулся из поездки в Англию и вскоре стал сотрудником лондонского бюро «Радио Свобода». К 40-летию трагедии в «Бабьем Яре» его книга была выпущена издательством «Посев» полностью, с восстановлением всех купюр. Вырезанные советским цензором места были набраны курсивом. На наших волнах книга так и была прочитана на два голоса. Женским читались дозволенные строки, мужским – запретные. Послушайте архивную пленку. У микрофона диктор Светлана Павлова, настоящее имя Сильва Рубашова и писатель Анатолий Кузнецов.
Все в этой книге правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.
Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я в те времена голодный, судорожный мальчишка по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно, чтобы ничего не забыть. Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма, кампания против так называемого космополитизма, судили еврейских врачей, отравителей, а название «Бабий Яр» стало чуть не запретным. Однажды моя тетрадь нашла во время уборки мать, прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Чем больше я жил на свете, тем больше убеждался, что обязан это сделать. Много раз я принимался писать обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком, честном суде и отвечаю за каждое свое слово.
В этой книге рассказана только правда, так, как это было.
65 лет трагедии в Бабьем Яре. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. Юбилей Дмитрия Шостаковича, столетие со дня рождения, широко отмечен во всех европейских странах. В Великобритании в эти дни прошел фестиваль музыки Шостаковича и симпозиум, посвященный его творчеству. Дмитрий Шостакович – один из самых исполняемых и любимых англичанами композиторов. В Лондоне даже был поставлен своеобразный рекорд в истории исполнения его музыки. Лондонский симфонический оркестр, которым дирижировал Мстислав Ростропович, исполнил в хронологическом порядке все 15 симфоний композитора. Знаменитый виолончелист и дирижер был близким другом Шостаковича. Беседу с Мстиславом Ростроповичем в Лондоне записал Ефим Барбан.
Мстислав Ростропович не только один из ближайших друзей Шостаковича и первый исполнитель многих его сочинений для виолончели, он еще и неутомимый пропагандист его произведений на Западе, где он регулярно исполняет музыку Шостаковича не только как виолончелист, но и как дирижер. Особенно много в этом отношении Ростропович сделал в Англии. Начиная с 1960 года, когда он вместе с Шостаковичем впервые приехал на музыкальный фестиваль в Британию, и до нынешнего юбилея, российский музыкант неустанно выступает с исполнением музыки своего гениального друга. Ростропович считает, что из всех европейских народов Шостакович более всего близок англичанам.
Вы знаете, я должен вам сказать, что вообще почему-то, ну я в общем так догадываюсь, почему каким-то внутренним импульсом, но Шостакович очень близок к англичанам. Среди всех стран. Сейчас, конечно, Шостакович популярен вообще во всем мире, чрезвычайно популярен, безусловно, самый исполняемый композитор современный. А раньше, вот уже, даже в 60-м, по-моему, году, был фестиваль в Эдинбурге, в котором я участвовал. И мы даже вместе приезжали сюда, Галина Павловна, Дмитрий Дмитриевич Шостакович и я, мы приезжали вместе на этот фестиваль сюда, в Эдинбург. И это был, конечно, первый западный фестиваль, который вообще существовал по поводу Шостаковича. Вот, но интерес здесь все время к нему прогрессировал. Тем более, что, в общем, конечно, и его дружба с Бенджамином Бриттоном, который очень великий английский, самый великий английский композитор, тоже были приходящие обстоятельства, тоже, которые как-то все время подогревали интерес к нашему великому гению.
Вы знаете, вот вы сказали, что в Англии непрерывно растет интерес к творчеству Шостаковича, и что вы находите, что есть что-то общее между англичанами и Шостаковичем. А как вы думаете, у самого Шостаковича не было чего-то общего с английским национальным характером? Не было ли у него тяги к чему-то английскому? Не походил ли он на англичанина в чем-то?
Ну, прежде всего, фигура у него всегда была такая, ну, до последних лет была поджарая фигура такая. Ну, был очень красивый мужчина вообще. Вот. И я думаю, что у него тенденция к точности. Вот это то, что было связано. Вы знаете, англичане не надувают, вот я так заметил. Вот если они нас сказали, они вас не надуют. В других случаях, так скажем, даже на Западе, не хочу называть ни другие нации, но надувают. Вот у Шостаковича была вот такая вот точность и в некотором смысле молчаливость английская. Я помню его замечание, вот одно в моей жизни. Я помню все замечания, конечно. В ранней моей юности, буквально в 46-м году, я играл, когда Дмитрий Дмитриевич, конечно, играл, когда мы играли с ним, вчетвером играли. Я настолько как-то заходился от темперамента, что я начинал непрерывно даже ребят разговаривать. А вот сейчас я пойду, а вот я вот сейчас найду. Один раз Дмитрий Дмитриевич так сказал, а вот англичане играют молча. Вот эту фразу 46-го года я запомнил. Вот видите, он сослался на англичан.
Как вы с ним познакомились? Ведь, насколько я понимаю, Шостакович один из тех самых лиц, о которых вы мне говорили, который оказал на вас значительное влияние.
Да, гигантское влияние, просто, можно сказать, я ему обязан своей жизни. Ну, я познакомился с ним очень просто. Я был студентом, только что поступил в консерваторию в 43-м году. И поскольку у него был, он был тогда в официальном апогее после 7-й симфонии, когда он был в официальном апогее, великий, величайший, и так подобное, у него в классе был переполненный класс, поступить было невозможно.
Это ведь класс композиции?
Класс композиции и специальный класс инструментовки, где я у него занимался. Тогда я просил своего учителя, профессора, у меня, я говорю, знаешь что, ну ты вот знаком с Шостаковичем, хорошо, конечно, я бы мечтал заниматься у него, но попроси, чтобы он посмотрел мою партитуру моего первого фортепианного концерта.
То есть вы сами еще и сочиняли?
Я сочиняю, у меня уже был фортепианный концерт, партитуру и все. Мой профессор Залупов спросил, что он, значит, не мог, он сказал, у меня есть талантливый парнишка, там, челист, ну, еще сочинять музыку, не могли бы и вы посмотреть там его партитуру? Он говорит, конечно, конечно, пусть приедет в класс. Я пришел к нему в класс. Мне было так стыдно. Мне было так стыдно, что я у него отнимаю время, просто ужас какой-то. Я ему передал партитуру, думаю, сейчас прогонит меня. Ну, правильно сделает, в общем. Но он взял партитуру, говорит, за Слава, а вы можете играть на рояле? Я говорю, ну, могу, конечно. Можете сыграть концерт? Я говорю, пожалуйста. Я сел, начал играть концерт. Ну, не могу сказать, что очень хорошо играл, потому что мне было стыдно. Вот такое чувство стыда во время исполнения не помогает. Но я сыграл. После этого на меня обрушился первый каскад благородного вранья. Вот он встал и сказал, вы знаете, Слава, вы так талантливы, вы знаете, это честь для меня, понимаете, если вы будете, вот хотите у меня учиться. Я даже вспотел от того, что мне было стыдно за него, что такое. Вот, ну, а потом все-таки я привык к тому, что он так боялся кого-то обидеть. Он так хотел у всех, знаете, чтобы расправить крылья у всех. Поэтому, ну, правда, он всегда ко мне вот так относился. И почему-то и дальше он звонил моей матери много раз и умолял ее, чтобы она мне воздействовала, чтобы я бросил виолончель. Что он считает, что я должен сосредоточиться на композиции, только этим сейчас заниматься. Вот. Но, слава богу, я этого не сделал.
Я знаю, что ведь вы с ним много раз и музицировали, да, и даже выступали публично.
Да, конечно,
в всяком случае, первая его соната виолончельная была исполнена с ним.
Да, да. Да. Нет, видите, в чем дело? Он играл, она была написана давно. Мне было тогда, значит, около 7 лет, когда он написал ее. Вот поэтому я тогда не играл ее. Вот. Но надо сказать, что потом мы много раз вместе играли в санаты в Москве. И даже в поездках ездили по Прибалтике. Играли там. Так я имел счастье с ним общаться и человечески, и в путешествии.
И как вы находите его как пианиста?
Блистательный, слушай.
Ведь он кончил и фортепианный факультет консерватории.
Вы знаете, об этом как-то мало говорят, но он в 27-м году участвовал в Варшаве в конкурсе Шопена, когда получил Лев Хабоин первую премию, такой получил почетный диплом, участвовавший в третьем туре. То есть он дошел до третьего тура. Нужно было быть просто блестящим пианистом. Что такое имело место?
Мстислав Ростропович вспоминает о дружбе с Дмитрием Шостаковичем. Вопросы задает музыковед Ефим Барбан.
А скажите, ведь жизнь при советской власти должна ведь как-то была сказаться на его музыке. Живи он, скажем, в другом месте, может быть, это была бы другой музыка?
Наверняка была бы другой музыкой. И, может быть, вот, к сожалению, я должен констатировать этот факт, что иногда тирания в большом человеке, в великом человеке вызывает ответную реакцию.
Конформистскую вы имеете в виду?
Да, реакцию вызывает противоположную тому античеловеческому, так сказать, началу, которое диктуется этой системой. И я думаю, что такие люди, как Сахаров, с одной стороны, и Солженицын, и Шостакович, не могли появиться при другой системе. Понимаете, поэтому, потому что это люди, которые сняли с себя латы предохраняющие и пошли с открытым забралом, что называется, пошли на самоубийство в общем.
То есть, в отличие, скажем, от мнения западных музыковедов, считающих, что советская власть оказала негативное влияние на Шостаковича, преследовала его, не давала ему писать, вы считаете, что влияние советской власти было позитивным?
Да, вы знаете, я не могу сказать позитивным, потому что советская власть украла у нас и у всего человечества несколько лет жизни. И у Прокофьева они раньше умерли, и у Шостаковича. Они отняли жизнь, они отняли новые произведения. Но что касается их языка и глубины...
И стимула.
И, да. И творчество, понимаете, ну, недавно в французском есть такая поговорка «pour être belle, il faut souffrir», чтобы быть красивым, надо страдать. У англичан тоже есть такая поговорка. Знаете, наверное, чтобы быть красивым, надо страдать все-таки. Страдать, причем не за себя, а за других. Когда за себя страдаешь, это еще не так страшно. Когда за других страдаешь, это хуже. И вот Шостакович умел страдать за других.
Мстислав Ростропович сделал для популяризации музыки Шостаковича в Англии одну феноменальную вещь. Он связал его имя с именем крупнейшего английского композитора 20 века Бенджамина Бриттона. Это он познакомил российского и английского музыкальных гениев. Именно Ростропович стоял у истоков знаменитой дружбы Бриттона и Шостаковича, о которой в Англии знает любой меломан. Благодаря этому российский композитор стал, по сути дела, своим, родным для английских слушателей. Музыкальный треугольник Бриттон-Шостакович-Ростропович давно превратился в Англии в национальную легенду.
Как сваха я занимался их дружбой. Вообще я не согласен, что вы говорите треугольник. То есть, если это треугольник, то, вспоминая теоремы, могу сказать, неравнобедренный, кажется, называется. То есть, две стороны треугольника большие, а моя сторона очень маленькая.
Не скромничайте, я думаю.
Это как факт. Вот. Но видите, в чем дело? Во всяком случае, интересно другое, что сейчас мне передали из архива Бенджамина Бриттона его переписку с Шостаковичем. И там в нескольких письмах упоминается мое имя, причем в очень хорошем контексте. Понимаете, когда вам пишут, вам не будут писать, если не захотят вам говорить хороших слов. Просто не напишут. А когда пишут друг другу люди о третьем человеке хорошо, и третий человек об этом узнает, это очень приятно, я должен сказать. Вот, а что они достаточно оценили. Была, конечно, в этой дружбе, которую я в каком-то смысле назвал, были такие даже пикантные стороны в этой дружбе. Например, когда Бриттон посвятил свою оперу Шостаковичу, он меня спросил, опера «Блудный сын» называется, опера. Меня спросил, как ты смотришь, если я посвящу Шостаковичу? Я говорю, замечательная идея. Он говорит, ну хорошо, а как ему дать знать? Я говорю, ну, напиши ему телеграмму, вот, дайте телеграмму. Он говорит, замечательная идея, помоги мне. Ну, он, значит, составил телеграмму. Потом говорит, нет, слушай, пойдешь на почту, умоляю тебя, отправь Шостаковичу телеграмму. Я пришел на почту. Там мне сказали, не приняли просто рукопись Бриттона, не понимают ценности. Сказали, перепишите на бланки. Но я переписал на бланки, а саму телеграмму оставил себе. То же самое произошло в Москве, когда Шостакович посвящал Бриттону свою симфонию 14, он тоже решил написать телеграмму и тоже мне дал для отправки телеграмму, которую я отправлял Бриттону. Так что вот я был свидетелем таких, я сказал, интимных посвящений.
Беседу в Лондоне с Мстиславом Ростроповичем записал Ефим Барбан. Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Центр избирком России сегодня отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Тему обсуждаем с Вадимом Прохоровым, адвокатом комитета 2008 «Свободные выборы». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях. В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 4 офицера разведслужбы России. Об этом сегодня вечером объявил министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. По его словам, офицеров задержали в Тбилиси и Батуми. Еще один подозреваемый укрылся в штабе группировки российских войск. Задержаны также 11 граждан Грузии, подозреваемых в связях с российской разведкой. В Кисловодске задержаны 2 подозреваемых в убийстве имама местной мечети. Священнослужителя застрелили в понедельник вечером, тело было обнаружено в подъезде его дома. Сахалину угрожает масштабная экологическая катастрофа в связи с прокладкой нефтепровода по проекту «Сахалин-2». Об этом заявил министр природных ресурсов России Юрий Трутнев после встречи с президентом Владимиром Путиным. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров. Момчило Краишник, бывший спикер парламента Республики боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны 90-х годов. Представители Евросоюза и Ирана Хавьер Солана и Али Лариджани возобновили переговоры вокруг ядерной программы Тегерана. Встреча проходит в Берлине, подробности пока неизвестны. Европарламент одобрил сегодня доклад о Турции, в котором, в частности, говорится о неизбежной необходимости признания Анкарой факта геноцида армян в годы Первой мировой войны. В Москве перед зданием посольства Туркмении прошел пикет протеста, организованный в связи с гибелью в туркменской тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Борис Пастернак. Его портрет представит Борис Парамонов.
Бориса Леонидовича Пастернака всю жизнь то сводила, то разводила с Европой, с Западом. О своем большом европейском путешествии во время учебы в Марбургском университете еще до Первой мировой войны он замечательно написал в книге «Охранная грамота». Главное там описание Венеции и еще страшного сна в Марбурге, пророчески предсказавшего гибель Европы в чем-то вроде новой 30-летней войны. Еще раз Пастернак побывал в Германии в начале 20-х годов. Там же вышло первое издание книги «Сестра, моя жизнь». Потом уже в 30-е годы его против собственной воли заставили поехать на Парижский антифашистский конгресс, где он не говорил о фашизме, а сказал о поэзии. Она не на небе, а в траве. Это была последняя встреча Пастернака с Западом. Но под конец жизни ему грозило опять-таки быть насильственно отправленным в Европу уже без возвращения на родину. Это всем известная история с Нобелевской премией, когда власти сказали, что Пастернак может ехать в Стокгольм за премией, но обратно путь ему заказан. Пастернак написал тогда открытое письмо, в котором говорил, что не мыслит своей жизни вне России и от премии отказывается. Очень выразительная иллюстрация к теме «Русские и Европа». Между тем, Пастернак, как раз приближаясь к старости, почувствовал, как это важно для него – выйти из изоляции, обрести заслуженный громкий успех, общаться не только с людьми, но с аудиториями. Письма его, начиная с 1945 года, полны такими мотивами. Длилось это недолго, кончилось в 1946, в августе, с постановлением о журналах «Звезда и Ленинград», ошельмовавшем Ахматову и Зощенко. А короткая послевоенная оттепель кончилась, не успев начаться. Контакты с Западом были грубо и надолго прерваны, причем, так сказать, с обоих концов. Пресловутое постановление удержало от возвращения на родину уже собиравшихся Бунина и Бердяева. В декабре 1945 года Пастернак писал сестрам в Англию, касаясь недавно опубликованной там книги переводов его прозы и появившихся о нем в Англии статей.
«Конечно, для меня больше, чем радость, священное какое-то счастье, что пусть случайно и по ошибке доброжелателей я попал в общество имен, которые мне были в жизни дороже всего – Рильке, Блока и Пруста. Нахождение мое в этой атмосфере естественно и закономерно. Для меня большим утешением в суровой моей судьбе были ваши персоналисты вокруг «Трансформэшн». Я их близко не знаю, и в особенности, как о художниках, ничего не могу сказать. Но общий духовный рисунок, что ли, идеи на его очертания, те стороны, какими в нем присутствуют символизм и христианство, все это удивительно совпадает с тем, что делается со мной. Это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас».
Дальше Пастернак пишет, как его поразил и взволновал его успех в больших аудиториях, как молодые люди подсказывали ему позабытые им строчки стихов.
«Интересно, что это стихи немножко жертвенного, необъяснимого успеха, этого чуда взаимопонимания и отдачи себя, всегда налицо, всегда где-то рядом подстерегает меня. И, казалось бы, чего лучше отдаться ей на всю жизнь без перерыва?»
Вот такой была программа жизни позднего Пастернака, понявшего в своем отчасти и вольном уединении, что он поистине заслужил славу и любовь. Но как характерно, что уже в этом вполне оптимистическом письме возникает слово «жертвенный». «Жертвенный успех» — это и есть норма христианского поведения, подражание Христу, как говорили в старину. Пастернак писал в позднейшей автобиографии «Люди и положение».
Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».
Это было написано в 1956 году в качестве предисловия готовившемуся тогда, но не вышедшему однотомнику. Невозможно усомниться в истинности этих слов, но также невозможно не принять во внимание послевоенных настроений Пастернака. Он хотел выйти к людям и был даже готов к жертве. Так и произошло. Этой жертвой было опубликование за границей романа «Доктора Живаго» с последующими за этим славой, поношением и распятием. Выставочная витрина в случае Пастернака оказалась Голгофой, крестной мукой. Христоподобной фигурой Пастернак задумал своего героя, и это не совсем ему удалось. Но оказалось, что эта роль пришлась в пору самому автору. Отношение Пастернака к христианству – очень большая тема. Ее, если обсуждать, то отдельно и особо. Но здесь можно сказать, что европеизм Пастернака – как раз его христианство. Едва ли не лучшее в романе «Доктора Живаго» рассуждение о христианстве. Хотя бы для краткости такое.
Евангелие говорило: «В том сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, который называется Царством Божиим, нет народов, есть личности».
Не нужно даже напирать на христианство для того, чтобы увидеть в этих словах квинтэссенцию европеизма, не как культурно-бытовой характеристики, но как нормы долженствования. Известно, как резко изменил Пастернак свою стиховую манеру, как он отказывался от ранних своих стихов в пользу тех, что появились в «Докторе Живаго». Несколько огрубляя, можно сказать, что ранний Пастернак периода «Сестры» ветхозаветен, а поздний – евангеличен. Стихи из «Живаго» – это как бы Джота. Ну и вне проекции его поэзии на христианство можно раннего Пастернака любить больше, когда он не Джота, а Пикассо, когда он кубист и футурист. Но текут и по ночам мухи с дюжин пар и порций скрученного по ноча смутной книжки стихотворца. Это стихотворение под названием «Мухи мучкапской чайной». Или вот еще: «Дик прием был, дик приход, еле ноги доволок, как воды набрала в рот, глаз уперла в потолок. Ты молчала, ни за кем не рвался с такой тугой. Если губы на замке, вешай с улицы другой. Нет, ни на дверь, ни в пробой, коли на сердце запрет, а на весь одной тобой нерушимо белый свет». А кончаются эти стихи так: «Если душным полднем желт, мышью пахнущий вин, обмани, скажи, что лжет лжесвидетельство любви». Для подлинного поэта Мучкап не ниже Европы.
Русского европейца Бориса Пастернака представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». Новый фильм Веры Хитиловой вышел на чешские экраны. Трагикомическая и сатирическая картина называется «Красивые минуты без гарантии». Хитилова, как и Милош Форман, Иржи Менцель, Павел Юрочек, была одним из основателей новой волны в чехословацкой кинематографии 60-х годов. Фильм «Хитиловой Маргаритки», снятый в 67-м году, вошел в Голливудскую энциклопедию кино и во все мировые учебники по кинорежиссуре. О ее новом фильме рассказывает Нелли Павласкова.
Веру Хитилову по традиции называют первой дамой чешского кино. Слово «дама» вызывает представление о женщине с безупречными манерами, вежливо приглаженной и любезной. Образу Хитиловой это совершенно не соответствует. Бывшая фотомодель, она скорее генеральша на поле битвы, пламенная жрица, для которой кино и алтарь, и баррикада, и политическая трибуна, на которую она время от времени взбирается и в реальной жизни. Вот и сейчас, не испугавшись поражения в парламентских июньских выборах, она баллотируется ныне на выборах в Сенат за ею же основанную новую феминистскую партию «Равные шансы». Дело в том, что Хитилова считает, что занимать активную общественную позицию и громогласно об этом заявлять – это долг художника. Она никогда не снимала свои трагикомедии только ради забавы. Юмор у Хитиловой – это средство для язвительных нравоучений. Ее вечная тема – это мораль общества во все времена и при всех режимах. Она дразнила и доводила до истерики прежних правителей. Ныне ее гнев обрушился на новых богачей, высокопоставленных правительственных чиновников и антиэкологов. С ними она расправлялась в предыдущих фильмах, снятых уже после «Бархатной революции». В одном из них изнасилованная двумя плейбоями ветеринарша безжалостно усыпляет и кастрирует своих обидчиков. С миллионерами сводят Хитилова счеты и в красивых минутах без гарантии. Действие фильма происходит в наши дни, в основном в кабинете главной героини, психолога Ганы. Сценарий фильма написала психолог Катерина Ирманова, дочь знаменитого русского эмигранта, скульптора и джазового певца Вячеслава Ирманова. Композиция картины нетрадиционна. Она состоит из многочисленных сценок скетчевого или эстрадного характера, происходящих у Ганы. Это сценки бурные, темпераментные, обличительные. К психологу врываются отчаявшиеся женщины, подвергающиеся побоям и оскорблениям со стороны мужей. Жены педофилов, опасающиеся за своих детей. Пожилые женщины-алкоголички из высшего общества. Брошенные жены-истерички, пожилые пары с сексуальными проблемами, старухи, брошенные своими сыновьями, психопаты, ощупывающие женщин в трамваях. Есть здесь и безумные смешанные браки. Чех убивает из ревности свою русскую жену, вечно жующую шоколад и смотрящую телевизор в интимные минуты. Чешка мучится с мужем-немцем, требующим порядка и уважения к собственной персоне. Их истории не только рассказаны, но и показаны в мелькающих калейдоскопических кадрах. Не в ладах с жизнью не только пациенты, но и сама психолог Гана. Ей за 40, дома сидит вечно недовольный безработный муж и 13-летний сын, не отходящий от компьютера. Кстати, здесь у Хитиловой перебор. Известно, что в Праге практически нет безработицы у людей продуктивного возраста. Не работают только бомжи и часть цыган. Политическая установка фильма, критика современного общества слева, подминает под себя правду жизни, и поэтому все кадры недостоверного конфликта с ушедшим от семьи, неверным на почве безработицы мужем, воспринимаются как надуманные. Я спросила у Веры Хитиловой, стало правилом ожидать, что в ваших фильмах мужчины будут изображены в двух планах, либо как эгоистические сверхсамцы, либо как убогие слабые создания. Все ожидали, что и на этот раз вы найдете способ, как посмеяться над этим видом человечества. Однако на сей раз досталось и женщинам. Не помешает ли такое убийственное изображение слабого пола в избирательной кампании вашей женской партии «Равные шансы»?
Так, я думаю, что каждый узнает, что это образ.
Я сомневаюсь, что это препятствие на пути к нашему успеху. Я думаю, что каждому станет ясно, что этот фильм отражает нашу действительность, нашу современность, проблематику, о которой стоит задуматься. Понять, наконец, что люди не могут быть эгоистами, что они должны оглянуться вокруг себя и не думать только о себе и о своих бедах. Люди должны не отчаиваться, а объединиться и искать новые решения.
В связи со своей новой картиной вы заявили, что вас уже совершенно не интересуют фильмы, связно рассказывающие какие-то жизненные истории, фильмы с твердой сюжетной линией. В чем преимущество фильмов-калейдоскопов с отдельными, не связанными между собой скетчами?
Я не говорила о том, что в фильме вообще не должно быть связной истории. Понимаю, что зрителю нужна интересная история, которую он поймет, но эта история должна быть содержательной. А новая форма помогла мне объединить все эти отдельные истории, ведь на одной единственной судьбе невозможно все показать. Всегда остается впечатление, что это только исключительная судьба. Но если видишь скопление подобных судеб, их столкновение в помещении одного и того же персонажа, например, психолога, и если видишь, что у него тоже есть свои собственные проблемы, то тем самым на экране укрупняется чувство страха или депрессии. С другой стороны, всего показанного так много, что страхи становятся комичными. И, наконец, видишь, что все эти страсти – это всего лишь война мышей и лягушек.
В фильме «Красивые минуты без гарантии» красивых минут минут вообще нет, а есть сплошная боль, людские несчастья и истерика. Над чем новым сейчас работает неутомимая Вера Хитилова, профессор Академии киноискусства, заведующая кафедрой режиссуры и кавалер Французского ордена искусства и литературы?
Я уже на позапрошлой неделе начала снимать полнометражный документальный фильм о беспокойных женщинах нашей страны, сталкивающихся с тем, что они не могут занять места, соответствующие их квалификации. Эти женщины хотят бороться с дискриминацией по признаку пола. Я назвала этот фильм «Трудные женщины».
Новый фильм Веры Хитиловой в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». В выставочном зале Парижской городской ратуши обычно устраиваются тематические выставки известных современных художников, фотографов или скульпторов, а также развернутые выставки, посвященные самой столице, ее прошлому и будущему. Но на днях и впервые здесь открылась персональная выставка «Карикатур». Представлены работы самого известного современного французского карикатуриста Кабю. Впечатление Дмитрия Савицкого.
Когда и в какую эпоху вы впервые познакомились с карикатурами Кабю?
По правде говоря, первые карикатуры Кабю я увидел в Канар Аншене, которую покупал мой отец. Кабю меня всегда интересовал, тем более, что он ветеран в этой области. Он родоначальник жанра современной политической карикатуры, явно с левых позиций. Кабю принадлежал к движению, окрашенному анархизмом, движению, которое умудрилось пошатнуть устои общества, воздух в котором застоялся.
Продавец газет и журналов района Сорбонны, вечный студент Пьер Бертье, Жан Кабю, которого вся страна зовет просто Кабю, начисто забыв его имя и укоротив фамилию на последнее «Т», на свет появился в 1938 году в Шалоне на Марне в Шампани. Первые рисунки Кабю, то были иллюстрации, появились в прессе в 1954 году в Люньон. Призванный в армию, он отправился на войну в Алжир и, как он с радостью заявил в одной из телепередач на этой неделе, хвала небесам, аншалла, никого не убил. В годы войны он сотрудничал с армейским журналом «Блед», то есть «Захолустья». Солдат, служивших в глубинке Магриба, называли «бледарами». В феврале 1961 года Кабю вошел в состав журнала «Харакири». Через два года он начал публиковаться в другом, скорее юмористическом журнале «Пилот». Именно в ту эпоху он создает персонаж чудака и разгильдяя Дюдюша, всплывшего явно из эпохи его собственных студенческих лет. Второй знаменитый персонаж комиксов Кабю появился позже. Это злющая вредина, чистая серная кислота Катрин. Для французов последних поколений персонажи, созданные Кабю, буквально живее живых. В начале 90-х Кабю становится постоянным автором двух остро-политически направленных еженедельников «Шарли Абдо» и «Канар Аншене». Политическая ангажированность Кабю несомненна. Иногда кажется, что он реагирует на каждое сообщение информационного агентства «Франс Пресс». Но в то же самое время, используя прием гиперболы, он сохраняет известную деликатность. Позволяя себе высмеивать сильных мира сего, он никогда не съезжает в вульгарность.
Конечно же, я до сих пор человек 68-го года. В этом нет ничего зазорного. Довольно все же странно, что некоторые превращают майские события 68-го года в пугало. Было бы логичнее для этой цели выбрать иной эпизод нашей истории. Политика — весьма серьезное занятие. И даже если я изображаю политических деятелей с определенной бесцеремонностью, развязностью, я отнюдь не верю в то, что политические деятели — это испорченные, коррумпированные люди. Отнюдь нет. Это крошечное меньшинство, которое занято, в общем-то, тяжелым делом. Так что каждый раз, когда я прохожу мимо Национальной Ассамблеи, я по-настоящему рад, что она существует, так как это означает, что мы живем во Франции, в стране демократии.
Кабю у микрофона Франс Интер. Последняя фраза Кабю чрезвычайно важна. Кабю намекает на закон 1881 года, утвержденный Национальной ассамблеей. Закон этот утвердил свободу прессы и карикатуры. Первая карикатура появилась на свет в 15 веке. Первыми авторами были Леонардо да Винчи и Иероним Босх. Но то были первые графические гиперболы, а карикатура в нашем понимании родилась в Италии 17 века, когда рядом с заказными портретами стали появляться эскизы, шаржи с гротескными преувеличениями черт лица и фигуры. Политическая карикатура пришла во Францию из Англии. Англичанин Хаггард первым стал использовать тушь и карандаш для обличения нравов общества. Во Франции карикатура сыграла колоссальную роль в предреволюционной и послереволюционные периоды. То была социальная сатира, карандаш был приравнен к штыку, позже, увы, гильотине. Среди первых крупных карикатуристов страны были Гранвиль, Домье и Густав Доре. Кабю выпустил энное количество, больше сотни, альбомов комиксов, а для выставки в городской ратуше не смог сам отобрать рисунки и был вынужден попросить за него это сделать друга и редактора Бернара Фурнье, которому мэр столицы Бернар Делануэ и поручил целиком все устройство выставки. Экспозиция разбита на 6 тем: Париж сены, Париж власти, Париж деревень, Париж сцена, Париж исторический город и Парижская улица. Специально для экспозиции Кабю подготовил 20 рисунков большого формата, по одному на каждый округ города. Телефильм и выставка фотографий в городской мэрии дополняют экспозицию. Они рассказывают о самом художнике, его жизни и творчестве. И последнее слово газетному торговцу Пьеру Бертье.
Во Франции мы считаем, что у оппозиции есть полное право на самовыражение. Способы могут быть разными, карикатура или вполне серьезные статьи, но карикатуры Кабю бьют прямо в цель. Это наикратчайший путь обращения к французам, которые по этой причине могут обойтись без необходимости вникать в 2-3 страницы текста, чтобы узнать, о чем идет разговор. И монополии у нас на использование карикатуры в политической борьбе, так, чтобы одним разрешалось, а другим нет, не существует. Но что правда, то правда. Избыток талантов скорее на стороне левых и Кабю, чем в лагере крайне правых.
Выставка карикатур Кабю в репортаже Дмитрия Савицкого. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Впервые за долгое время новость, в которой упоминается имя Пола Маккартни, связана не с его скандальным бракоразводным процессом, а с выходом нового альбома, более того, альбома классической музыки. «Эссе кор меум» – «Узри мое сердце» – так называется оратория Маккартни, которая во вторник была представлена британской публике. В записи, состоявшейся в легендарной студии на Эбби-Роуд, приняли участие хоры мальчиков колледжа Магдалены Оксфордского университета и Кингс колледжа Кембриджского университета, сопрано Кейт Роэл и лондонский камерный оркестр Академия собора Святого Мартина. Ораторию для хора с оркестром, заказанную президентом колледжа Магдалины Энтони Смитом по случаю открытия нового концертного зала, Маккартни создавал в течение 8 лет. Идея стихов к ней возникла случайно. Во время посещения церкви в Нью-Йорке внимание Маккартни привлекла надпись «Эссе кор меум», сделанная на постаменте одной из статуй. Маккартни изучал латынь в школе, и часть стихов к оратории написана на этом языке. Работа над ораторией неоднократно надолго прерывалась. В первый раз в 98 году, когда умерла жена музыканта Линда, с которой он прожил 30 лет. «Мне было так больно, что я 2 года не мог ни играть, ни писать музыку», — говорил Маккартни журналистам. Горечь этой потери отражена в одной из 4 частей оратории — интерлюдии для гобоя и хора. Маккартни признается, что, слушая ее, не может сдержать слез. Первый вариант оратории был исполнен еще в 2001 году, однако Маккартни сразу увидел в нем множество недочетов. «Если бы это была песня для Битлз, я бы точно знал, как ее писать», — говорит Маккартни. «А эта музыка совсем другое дело». 3 ноября в Королевском Альберт-Холле в Лондоне состоится официальная премьера оратории «Узри мое сердце». 4-й альбом классической музыки, написанный легендарным экс-битлом.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.